Я бы хотел поговорить о таком, ну, жизненном моменте в христианстве, как, наверное, ощущение такого, ну, не сбывшегося чего-то, ощущение, может быть, какой-то неудачи или вот, ну, как сказать, что делать, как вести себя, когда что-то не получается, да? Потому что очень много таких вещей в нашей жизни происходит, которые, ну, вообще христианство, оно само по себе такая вот, такое явление, которое, скажем так, не связано с человеческими возможностями, человеческими силами. Потому что все, что от нас ждет, и все, что от нас хочет Бог, все, что от нас буквально, ну, как заповеди даны нам, требует Бог, оно сверхъестественно для человека, то есть оно сверх его сил. Да? В плотской человеческой природе нету того, что, ну, нету таких сил, нету таких возможностей, нету таких способностей, чтобы исполнить то, что от нас Бог хочет. Поэтому, как бы сказать, привыкнув практиковать какие-то вещи в нашей жизни собственными силами, мы очень часто сталкиваемся с моментом такого разочарования. И вообще вот эта двоякая природа человеческая, с одной стороны дух, который живет в нас, с другой стороны плоть, которая от нас никуда пока что не делась до момента нашей смерти, они постоянно, как написано, конфликтуют, они постоянно друг другу противятся. Из-за этого очень много есть таких моментов, как наши какие-то неудачи и разочарования. И вот, скажем так, как к этому относиться, как, наверное, здраво на это смотреть, что с этим делать, ну, надо, наверное, часто очень вспоминать, потому что я так скажу, что жизнь христианина, она вот, ну, как сказать, она вот таким образом происходит. Я больше отношу это не к какой-то там, ну, как сказать, не к какой-то там духовной нашей части, что вот мы сегодня верим, завтра не верим, а это самое там, сегодня мы с Богом, завтра мы без Бога. Я больше отношу это, наверное, к нашим эмоциям, потому что, ну, как от них тоже никуда не денешься, и вот наша вот, ну, как сказать, наша эмоциональная жизнь христианская, она вот таким вот образом и скачет. Ну, как, в общем-то, и у всех в этом мире, да? Потому что в этом мире люди поняли это давно, они говорят, что жизнь, как говорят, что жизнь полосатая, она то вверх, то вниз, вот так, и это именно связано с нашими эмоциями. Сегодня нам радостно, весело, светит солнце, все хорошо, все благополучно, все здорово, замечательно, у нас хорошее настроение, у нас такие, ну, как сказать, положительные очень эмоции, много у нас там всего такого нас переполняет, веселого и замечательного. Завтра все поменялось, и обстоятельства поменялись на более худшее, и все как-то более видится трудно и уныло, и лето закончилось, и еще какие-то там неприятности наступили. Начинается другая какая-то полоса, и мы чувствуем, мы ощущаем, что это очень сложное, там внутри такое трудное, и так далее, и так далее. С духовной нашей жизнью тоже так же, то есть когда-то есть какие-то моменты покоя, какие-то моменты благоденствия, когда все получается, когда все благословляется, когда все как-то строится, умножается, все только в плюс, мы приобретаем что-то такое замечательное, хороший опыт с Богом, хорошее взаимоотношение там с ближними у нас выходит, там относительное спокойствие вокруг нас, в этом самом обществе и так далее. И у нас тоже все здорово, замечательно, эмоционально. Потом приходят какие-то другие времена, как написано, день злой, а он тоже почему-то приходит. Видимо, Господь допускает такие вещи, потому что об этом тоже пишет Писание. Написано в Писании, что Господь допускает испытания в нашу жизнь, искушения какие-то приходят. И мы видим, что тогда уже сложнее куда-то, можно уже сложнее радоваться, сложнее как-то что-то, как это сказать, оптимистично оценивать. И вот эти вот, ну, вот эти вот перепады, они, как сказать, они присутствуют в наших жизнях, да? Я просто говорю, что это обыкновенное нормальное явление. То есть мы поем и исповедуем о многих-многих вещах, которые, ну, которые, скажем так, нам обещаны, да? Но мы понимаем, что эти обещания, они исполнятся только при встрече с Господом. У нас есть замечательный псалом: «Радость, радость непрестанна». Да, будем радостны всегда. Откуда он взялся? Он тоже не просто так появился. Почему? Потому что мы читаем с вами книгу Откровения, и там видим, что на небесах собраны люди с его, с самим Господом, они вместе, и написано: Господь оттрет всякую слезу, нету больше плача, нету больше болезни, нету больше горя, смерти, то есть все вот эти вещи ушли, и я верю, что на небесах будет радость непрестанно. На земле непрестанно радость нам удержать сложно. Я бы так сказал, даже невозможно нам эту радость удержать, но помнить об этом, что она может быть непрестанна, и верить в то, потому что в любом случае мы верим во все Божьи обещания. Мы верим во все Божьи обещания. Они исполняются. Они исполнятся. Да? Единственная беда нашей земной жизни, что они не исполняются здесь во всем объеме, который был обещан. Это особенность вот этого проклятого мира. Поэтому я верю в полное исцеление. Полное исцеление. Аминь. И хоть я ни разу не видел на земле полного исцеления, ни разу, но я в него верю все равно. Почему? Потому что я знаю, что Господь исполнит свое слово. В воскресенье написано: не будет болезней, и будет полное исцеление. Если Он взял наши немощи и понес наши болезни, да, то на самом деле ни слабости, ни болезней на небесах не будет. На земле мы периодически поддерживаем Господа, поддерживаем мы Господом с помощью Его исцелений, с помощью Его каких-то сверхъестественных прикосновений, но как бы сказать, вот, ну, постоянно вот так вот, ну, как сказать, вот в этом, жить на земле как-то сложновато, то есть периодически то вверх, то вниз. То же самое с нашими эмоциями, да, я верю, что радость непрестанная будет, но в этот момент на земле у нас вот такие вот разные вещи. Единственное, что, ну, как, так как сделать мы с этим ничего не можем, то единственное, что мы можем, это научиться правильно ко всему относиться. То есть научиться правильно выходить из этих вот вещей. Мы знаем, у кого помощь, да, потому мы знаем, к кому обращаться за помощью. Если что-то трудное в нашей жизни происходит, мы знаем, у кого искать ответ. И это касается всего абсолютно. То ли это исцеление наше, то ли это может быть наши какие-то трудности земные, то ли это какие-то искушения наши, то ли это какие-то, может быть, там, ну, какие-то вот именно вот такие упадки наши. То есть мы знаем, у кого искать ответ. И об этом вот, в принципе, хотелось сегодня вспомнить. Знаменитая глава о вере из послания к евреям, 11 глава, описывает жизнь и служение многих людей. Там вначале автор поименно их вспоминает, потом он обобщает их жизнь. Вот, ну, как бы, вот это обобщение я хочу и прочитать вместе с вами. С 32 стиха написано так. Послание евреям, 11 глава, с 32 стиха. Написано так: «И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать вам о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Иефее, о Данииле, о Давиде, Самуиле и других пророков, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими». И вот до этого момента все идет очень, как бы, здорово и хорошо, да? То есть собраны такие замечательные положительные примеры, о которых мы, в общем-то, призваны, ну, как сказать, о которых мы любим вспоминать, мы, это вот такой позитив, который, ну, как сказать, реализует, на самом деле, Божью победу в наших жизнях. И это здорово. То есть все вот это вот, оно должно в наших жизнях присутствовать. Если его нету, тогда большая проблема. В той или иной степени что-то из Божьей силы в нашей жизни проявляется. Но дальше после вот этого происходит такой перелом в повествовании, и вот после двоеточия здесь вот в наших Библиях написано так: «Иные же», то есть другие, такие же верующие, Они не были неверующими, они не были не божьими людьми, они не были какими-то там, ну, отступниками или как это сказать, не божьим народом. Нет, такие же абсолютно замечательные божьи люди, такие же абсолютно верные божьи слуги, они иные же замучены были, не приняв освобождение. То есть не получив освобождение. Они не получили того, что, хотя при этом, он написано, прогоняли полки чужих, избегали острия меча, укреплялись, были крепки на войне и так далее. Он говорит, нет, некоторые были замучены, не получив освобождения. Для чего? Чтобы получить, написано, лучшее воскресение. 36 стих. Другие испытали поругание, побои, даже, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергались пыткам, умирали от меча, скитались в милотях и козьих шкурах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все вот эти вот люди, они не думают, что то, что вот происходило с ними, оно было, ну, как сказать, их эмоции в этот момент, их чувства в этот момент, они были такие же, как у тех, у которых все получалось. Потому что чувство это, ну как сказать, ну как чувство это не что-то такое, ну как какое-то мистическое особое от нас. Мы в принципе должны понимать, что чувство это реакция нашей души на обстоятельства. Поймите это. То есть чувство, вы не можете ничего сделать с чувствами. Не бойтесь чувств, да? То есть если вы ударили себя по пальцу и у вас полилось, как это сказать, слезы из глаз, да? И вам больно, и вы плачете, то есть это, ну как сказать, боль это реакция, это естественная реакция. Вы не можете сказать там, ну как сказать, я исповедую, что ничего не чувствую в отношении моего пальца. Вы сколько не исповедуете, ваша нервная система будет вам передавать сигналы очень болезненные, от которых вам будет очень невесело. И это нормально, это естественно, поймите. То же самое с нашими чувствами, потому что если наше тело физическое реагирует, допустим, на какие-то опасности, на какие-то повреждения нашего тела болью, то это такой защитный механизм, чтобы мы не совали руки куда не надо, и ноги то же самое. То в отношении наших чувств то же самое. Наши эмоции – это реакция, просто обыкновенная реакция, естественная, я подчеркиваю, естественная, нормальная реакция нашей души на обстоятельства. Когда все у нас хорошо, комфортно нам, есть душевный комфорт, есть хорошие обстоятельства, есть хорошие какие-то вот вещи в нашей жизни, нам радостно и приятно. Это реакция нашей души. Также, когда, ну, как сказать, когда у нас с телом все комфортно, мы тоже радуемся. Да? Если телу хорошо, мы об этом знаем. Да? Даже говорим об этом самом, когда там, я не знаю, там, у кого какие удовольствия, да, не знаю, когда там кто в баню сходил, там, вылез. Хорошо, говорит. Почему хорошо? Потому что телу хорошо, оно об этом говорит тебе, и ты, в общем-то, исповедуешь. Если на самом деле что-то плохо с телом нашим, да, то тогда оно там болит, страдает, и мы тоже это исповедуем. Ой, как мне плохо, ой, как больно, ой, как это самое. То есть это тоже нормально. То же самое и с нашей душой. Если она видит все вокруг нормально, хорошо, замечательно, хорошие обстоятельства, ей тоже хорошо, и она говорит, ой, как здорово, ой, как хорошо. Какая благодать, мы говорим. Если все кругом тяжко и плохо для нашей души, опять же подчеркиваю, дискомфортно, она, естественно, тоже плачет. И пищит, и унывает, и печалится, и в общем-то это ну как нормально и хорошо. И думать, что может быть как-то по-другому, я думаю, было бы большим заблуждением, и ожидать чего-то по-другому. Почему? Потому что мы видим, никто из даже великих божьих людей, они не, как это сказать, они не были в этом отношении, как это, они не реагировали по-другому. Я хочу подчеркнуть ваше, ну обратить ваше внимание, что если вы думаете, или если кто-то вас обманул и сказал, что нужно вот, ну, как сказать, ну, полностью игнорировать, вот если плохо, а я вот буду чувствовать, что все хорошо. Это уже болезнь, простите меня. Если человек перестает чувствовать боль физическую, это для врачей это страшный симптом. Почему? Потому что что-то настолько серьезно сбилось, настолько серьезно болен человек этот самый, и причиной там страшные болезни. Проказа одно из, когда человек теряет чувствительность, поражение нервной системы какой-то, это самое, какие-то нервные серьезные расстройства. И если вы думаете, что когда-нибудь достигнете того состояния, когда вам будет не больно, душевно не больно, от плохих обстоятельств, то вы тоже глубоко заблуждаетесь. Вам нужно просто тогда серьезно заболеть головой. И это тоже очень плохой симптом. Это тоже очень нехорошее, очень безобразное состояние. Почему? Я вам покажу, что на самом деле все люди Божьи, они так именно реагировали. Это нормально. Если помните, один из великих пророков, Илья, помните такого, пророк Ветхого Завета, да? Когда все было замечательно, это, и у него было приключение такое очень серьезное на горе Кармил. Когда он собрал всех пророков Валаама там, в этом царстве, и устроил состязание, и Господь показал его лидером этого состязания, то есть он ответил на его молитву, сжег его жертву вместе с камнями и со всем, чем, что там было, и жертвой вот этой самой. И когда весь народ покорился Господу и исповедовал, что Господь есть Бог, и это здорово и замечательно, но когда после вот этого замечательного состязания он вдохновленный бежал перед колесницей царя, и царь, вы понимаете, да, что такое колесница и что такое человек бегущий, что колесница гораздо быстрее едет человека бегущего, да, а царь не смел обогнать его. Знаете, бывает такая ситуация, когда вот это самое, не знаю, если вы водители, то, может быть, встречались, когда полиция медленно едет. По городу. А это самое, а за ней такая вереница машин тянется, потому что боятся обогнать. Уважаю, значит. Или когда там какой-нибудь кортеж там президентский там, или еще что-нибудь такое, он медленно едет, а это самое, сзади... Так вот, царь боялся обогнать пророка, и этот пророк бежал перед колесницей легкой трусцой, а сзади эти, царь придерживал все время коней, чтобы не обогнать, боялся. И вот я думаю, что в тот момент Илья был счастлив, и эмоции там были у него самые, что ни на есть, положительные, замечательные. Он был такой вдохновленный, очень такой на подъеме, радостный и так далее. И вот на следующий, наверное, день к нему приходят слухи, я не знаю, когда это, ну, не написано, сколько времени прошло, но приходит до него такая весть, что его собираются убить. Несмотря ни на что. То есть он думал, что все хорошо, что все развеялось, что все вот эти вот козни и злодейства Израиля ушли в прошлое. А нет, все осталось. И он, эмоции кардинально меняются, да? Если помните. Он убегает куда-то, где-то прячется в этой пустыне, просит для тебя смерти и говорит: «Господи, всех убили, один я остался», и все такое. И видно, что у него очень тяжелое состояние. Он очень тяжело переживает, он очень тяжело все это переносит. И мы не видим такого вот оптимистичного Илью, который говорит: «Да, мне все равно. Я, как сказать... Господь со мной, да, я не важно, что я вижу, не важно, что я слышу, это самое, все мне радостно и хорошо, и радость мне непрестанно». Нет, у него на самом деле очень тяжелая, ну, как сказать, тяжелая, страшная и ну, такая вот, ну, эмоциональное состояние очень такое трагическое. Я не буду перечислять всех, но в жизни каждого из вот Божьих людей мы встречаем вот такие вот тяжелые моменты. Я просто, ну, в этот перечень был бы очень длинный, я не хочу занимать ваше время, я просто хочу вот в этой истории поставить такую интересную точку в отношении Иисуса Христа. Если помните, его гефсиманская молитва какая была? Очень тяжелая. Мы читаем и видим, мы читаем ужас в этих словах молитвы. «Господи, если возможно, доминует меня чаша сия». Впрочем, ничего, и Писание, то есть и свидетели той молитвы, ученики, которые пишут потом Евангелие, они пишут, что Иисус отошел на расстояние брошенного камня и начал ужасаться и тосковать. Ужасаться и тосковать, понимаете? То есть, если вы думаете, что вы избавитесь от эмоций, то вы круче Иисуса Христа, извините меня. Я не думаю, что кто-то из нас на такое способен. Если Сын Божий совершенный Сын Божий, Он в тяжелых обстоятельствах ужасался и тосковал, то я не думаю, что кто-то из людей, живущих здесь, менее совершенных, может каким-то образом по-другому реагировать на тяжелые обстоятельства. Это нормально. Послушайте, это нормально. Наши негативные, плохие эмоции, ужас, тоска или еще какие-то моменты, это нормально. Это не свидетельство нашего неверия, это не свидетельство еще чего-то. Это просто свидетельство того, что нас сильно прищемило жизнью. Вот и все, как с пальцем. Понимаете? И не более того. Поэтому это не грех, это не что-то страшное, это не что-то там, ну как сказать, это не свидетельствует о нашем плохом духовном состоянии или о нашем каком-то там самом, каком-то отступлении от Бога или еще что-то такое. Это не то совсем. Это просто свидетельствует о том, что нас прищемило жизнью, сильно прищемило. И с этим ничего не сделаешь. Вести себя правильно в этих условиях, да, реагировать правильно на эту боль, вот это другое. Вот это уже наша ответственность. Это наша, скажем так, ну, как бы сказать, это наша правильная реакция, она на самом деле позволяет нам остаться на Божьих путях. Это позволяет нам быть с Богом на верном курсе. Потому что вот в такой момент, в момент давления, боли, эта боль, она пытается, душевная боль, я имею в виду, она пытается тебя свернуть с Божьего курса, она пытается сбить тебя с этого направления, которое указал тебе Господь. Она заставляет тебя, ну, как бы сказать, начать вести себя неправильно во всей этой истории. Иногда доходит до такого, если помните историю Иова. Это человек, Божий человек, в момент этой страшной, тяжелой боли, он, как бы сказать, он ведет себя достаточно некрасиво перед Господом. Он ропщет, он спорит, он возмущается, он какие-то претензии к Богу выдвигает. И несмотря на все это, да, Господь потом в конце концов оправдывает этого человека перед его друзьями, которые вели себя более достойно и более правильно. Почему? Потому что хоть он и, ну как сказать, весьма некрасиво себя вел, но все это он делал перед Господом. Поэтому Бог в этом плане был доволен им. Поэтому нам нужно понимать и знать, что вот этот момент в жизни христиан присутствует. И его, ну, нельзя неправильно оценивать. Я еще раз подчеркну, то когда на самом деле нам тяжело и трудно и плохо, и когда мы ужасаемся и тоскуем, это не свидетельство того, что у нас что-то неправильно с Богом. Это просто свидетельство того, что нас сильно жизнью прищемило. Вот и все. Поэтому, когда такое случается в наших жизненных обстоятельствах, можно это пройти. Можно это пройти с Божьей помощью. Можно это пройти более-менее достойно. И вот об этом, вот, как бы сказать, хочу, чтобы мы с вами вспомнили. Что помогает нам выбраться из этого всего? Что помогает нам пройти вот эти трудности и сложности? Что помогает нам остаться на Божьем пути? Почему? Вот мы с вами читаем, что такое возможно. Вот об этих людях, послание евреям, мы читаем, что были, у которых было все хорошо, но были те, у которых было все плохо, ну буквально все. Да? Если вы считаете, что они были радостны, когда скитались там, если вы думаете, что им было очень весело, что их отвергали и унижали, если вы думаете, что они как хихикали, когда их перепилили, или там пели псалмы какие-то, я думаю, что это не так. Им на самом деле было очень тяжело, этим людям. И слезы, и страдания, и ужас, и тоска присутствовали в этих самых жизнях. Я более чем уверен. Но нужно понимать, что эти люди все равно не свернули с Божьего курса. Эти люди по-прежнему остались верны Господу. Что их удержало на этом пути? Вера. Глава эта свидетельствует о том, что эти люди засвидетельствовали тем, вот своей жизнью тем, что они верили Богу. А во что они верили? Видите, они верили, что Божьи слова исполняются. Верили, что Божьи слова исполняются. И они верили, что на самом деле их вера простиралась дальше жизни собственной, а написано, они верили в Божье воскресение. Вообще, я поражен этими людьми. Почему? Потому что это мы с вами, уже будучи учениками Иисуса Христа, знаем, что такое воскресение. В Ветхом Завете нету воскресения жизни всех людей. Понимаете? Я не встречал. Там есть намеки, там есть какие-то прообразы, там есть воскрешение людей из мертвых, но опять же воскрешение и потом после этого смерть физическая. Но я не видел нигде там великих обещаний, которые бы написано, что как, такие, которые имеем мы. О всеобщем воскресении, о встрече с Господом в конце всех верующих, о плане. То есть вот без книги Иоанна Богослова, без этого откровения, без концовки Библии, картина у них была весьма неполной. И практически все их моменты жизненные, они были связаны с земной, с земным бытием. Понимаете? А пророки, ну вообще все люди Ветхого Завета, они очень сильно были завязаны на земных моментах, на причинно-следственной связи. На них распространялось благословение и проклятие, о котором говорится, что если ты будешь жить с Господом хорошо, то все у тебя в жизни будет хорошо. А если у тебя с Господом будет плохо, то все у тебя в жизни будет плохо. И это было очень сильным моментом. Это было очень сильным, как бы, как таким вот индикатором вообще, как ты живешь. Так вот, когда в жизнь этих людей пришло то, что называется «все плохо», я не думаю, что дьявол не приходил и не говорил им: «Посмотри, как ты живешь. Посмотри, написано, что если у тебя все с Господом хорошо, то у тебя должно быть что? Благословение. И все хорошо, замечательно в твоей жизни. То, как ты живешь, похоже на благословение? Не похоже. Поэтому, наверное, с Богом у тебя проблемы. Наверное, так. Я не думаю, что вот этот вот лукавый дух, он не использовал такой возможности для того, чтобы не пытаться сбить их с Божьего пути. Поэтому, когда в их голове звучал этот голос, когда они слышали вот такие вот, ну, такие вот странные выводы и весьма логичные, весьма убедительные выводы, то я думаю, что им было тяжело проходить вот эти вот душевные или духовные испытания по той простой причине, что они еще сильнее нашего были привязаны к земному и к видимому. И у них еще меньше было информации, чем было у нас. Мы с вами понимаем и знаем, что мы получим все в воскресенье. А им нужно было как-то, на самом деле, догадаться, это сквозь, как это, между строк, то, что вот они читали. Как Иисус сказал, объясняя Саддукеям, если вы помните, что Бог, он не есть Бог мертвых, а Бог живых. Понимаете? Нигде же не написано, что Бог, что есть воскресенье в Ветхом Завете. Христос, единственное, что Христос смог привести в аргументе, для в споре о воскресении, он привел на самом деле логический какой-то вывод, который между строк написан. Нигде нет прямым текстом, что Бог воскрешает мертвых в Ветхом Завете. Я не встречал. И Христос не встречал. Иначе бы он процитировал. Но он между строк увидел это все. И как и эти пророки, он понимал, что это возможно, что это реально. И на самом деле, это то, что он приводит им, это весьма логичные вещи. Почему? Помните, да, эту историю? Когда они говорят, что нет воскресения, а Христос говорит: неужели не читали вы, что Бог сказал Моисею при горящем кусте? Он не сказал, что я Бог там твой, да? Он сказал: Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Потому он говорит, если он называет себя Богом этих людей, он не может сказать, что я Бог, ну, то есть он не может сказать, если они мертвы, что я Бог Авраама, Исаака и Иакова, да, потому что я тоже, ну, для ясности приводил такой пример, что, ну, похоже, чтобы нам понять, у нас сегодня есть действующий президент в Литве, да, но наш президент никогда не может сказать, что я президент Великого княжества Литовского от моря до моря, я президент там части там, Речи Посполитой там, или еще что-то такого, то есть, или еще каких-то вещей. Да? Она просто, когда ее представляют, и она когда говорит, она говорит: вот президент Литовской республики, то есть в республике, которая есть сегодня на этих границах, и такой вот, какой она есть. Вот и все. Да? Абсурдом было бы, если бы она сказала: я президент Великого княжества Литовского. Потому что нету Великого княжества Литовского. Давно уже нету от моря до моря. Только память осталась светлая. Поэтому Бог тоже не мог сказать, что я Бог там мертвого кого-то, еще кого-то, еще кого-то. То есть я Бог того, что сейчас реально существует, что сейчас реально есть. Потому он и говорит, если Бог называет тебя Богом Авраама, которого уже нет в живых, Богом Исаака, которого уже нет в живых, Богом Иакова, которого уже тоже нет в живых, то он говорит, есть Бог живых. Они, значит, живы, значит, есть воскресение. Так вот, они, вот эти вот самые люди, они на самом деле видели и понимали о воскресении сквозь, скажем так, между строк, сквозь Писание немного, дальше чуть-чуть смотрели, как к Иисусу. Ему нужно было быть более проницательными, чем нам, которым написано черным по белому, что есть воскресение, что мы воскреснем. Павел говорит, я вам тайну пишу, но когда тайна стала достоянием общественности, она перестала быть тайной. Говорит, не все умрем, но все изменимся. И мы четко имеем представление о том, как это будет. Да? Он говорит, что если Господь придет еще при нашей жизни, мы быстро измененные вознесемся к Господу навстречу. Если мы умрем и не дождемся этого момента, то мы в момент пришествия Господа будем воскрешены и вознесены навстречу. И никто никого не опередит, как написано. Все одновременно, живые оставшиеся поднимутся к Господу и мертвые, воскреснут и подымутся к Господу, верующие люди, понимаете? Мы знаем об этом все, мы понимаем. Они не знали, но они, тем не менее, несмотря ни на что, они проходили вот эти трудности, они оставались на Божьих путях. Это не сбило их, это не, как это сказать, это не отвернуло их, это не, ну, не позволило им отступить от Бога. Они остались служить Господу. Они остались на тех позициях, на которых их Бог поставил. Никто после этого, мы читаем из пророков, никто не отказался. И Христос пошел на крест все равно, несмотря на эту страшную молитву. И Илья продолжил служение свое. И вот эти все люди, которые в жизни которых были страшные моменты, на самом деле страшные, и ужас, и смертная тоска подходили к их сердцу, они, тем не менее, все равно остались на Божьих путях. Почему? Потому что они имели веру. Веру в Бога, что Господь, Он решает эти проблемы. Что Бог держит нас за правую руку, как написано. Что Бог решает эти самые задачи. И они шли к Господу за ответом, если им было что-то неясно. Как вот этот самый Илья. Он убежал в пустыню, плакал там, молился, может быть, там, ужасался и тосковал. Но он делал это перед Богом. Он шел к Богу за ответом. И Бог ответ этот ему давал, если помните. Бог укреплял его. Бог привел его аж на гору эту Синай, по-моему, и там явился ему, и там укрепил его. Он что, не мог сказать, а ну-ка перестань плакать, сопли вытер, шагом марш, из пустыни служить мне? Нет, Господь милостив. Он сначала устроил ему такой, ну, небольшой отпуск, что ли, такой круиз по пустыне. Хоть, ну, скажем так, может быть, дискомфортно немножко и суховато, и жарковато, но зато безлюдно и, как это, полезно для души. Он устраивает этот круиз по пустыне аж до горы Синай, если кто-то был на Синайском полуострове, там, ну, совсем не курорт, в плане того, что камни, песок, солнце и камни. И ничего зеленого. Вот, поэтому он как-то вот идет туда, получает от Бога укрепление и задание, и возвращается опять служить дальше Господу, уже с другими чувствованиями. Почему? Потому что Бог укрепил и поддержал вот этого самого человека. Если говорить о служителях Нового Завета, то мы с вами тоже читаем и видим множество примеров. Один из них такой очень яркий, тоже помнится, в книге «Деяния апостолов» он написан, когда после уже воскресения Иисуса Христа, после первых удач, когда огромное количество людей присоединилось к церкви, и когда было, ну, уже такое как бы начиналось пробуждение, в начале вот этого пробуждения в Иерусалиме, учеников хватают, тащат в Синедрион, очень так грубо там бьют их. Потом недвусмысленно, открытым текстом говорят, что если еще раз вы откроете рот, чтобы говорить здесь об Иисусе Христе, то с вами будет то же, что мы сделали с вашим учителем. Вы что думаете, если вы убили, то вас, что ли, не сможем? Да? И написано, Апостолы возвратились, рассказали об этом церкви. Ну, что делать? Честно сказали, они не сказали, что вот нам все равно. И, естественно, всем стало страшно и тоскливо. Почему? Потому что то, что они говорят, очень реалистично. И на самом деле реалистично. И то, что может произойти, на самом деле реально, могут убить и не посмотрят ни на что. Да, это вот День апостолов, 4 глава, 23 стих. «Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали». И вот там молитвы мы читаем, что на самом деле, в общем-то, они молятся не от великой веры, а молятся, потому что страшновато. Они говорят, что: «Господи, вот собрались на Тебя цари земные, Ирод и так далее, и так далее. Все, в общем-то, против нас». 27 стих. «Ибо поистине собрались в городе сём на святого сына Твоего, Иисуса, помазанного Тобою. Ирод, это царь, между прочим, Понтий Пилат, это римская власть, между прочим, то есть вся полиция и вся силовая структура, с язычниками, и еще к тому же и народ израильский». То есть все против нас. Как себя человек может чувствовать в такой ситуации? Сильно радостно? Очень тревожно и очень страшно. Все против нас. Но написано в 31 стихе: «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением». Я очень сомневаюсь, что если бы молитва, ну, что если бы место не колебалось, и Духа Святого они не исполнили, что они продолжили бы свое служение. Очень сильно сомневаюсь. Потому что человек есть человек. И если так сильно прижмет, то, в принципе, кто мы такие, чтобы вот, ну, перешагнуть, пересилить, переломать эту ситуацию? Но Бог пришел и помог. И поколебалось место, исполнились Духа Святого, говорили все Слово Божье с дерзновением. После чего, после того, как Господь укрепил их. Единственная, наверное, вот история, которая, может быть, немного отличается от общей картины, о которой я рассказываю, это песня Павла и Силы в тюрьме, где они избитые сидели и пели песню. Единственное, что может быть, вариант, какую песню они пели. Потому что петь можно разные песни в этот момент, да? Написано «Славили Господа», да, но у нас есть сборник псалмов, да, и все эти псалмы, наверное, славят Господа, или нет? Мы же не сортируем, этот псалом славит Господа, а этот псалом не славит Господа, да? Можно петь песню там «Аллилуйя, аллилуйя, ты наш Бог», «Аллилуйя, аллилуйя, ты наш Бог», хлопать, веселиться и так далее, и так далее. А можно запеть другую песню, когда «Страшно бушует житейское море». Тоже славит Господа? Так вот, я подозреваю, что песня была из этих. В итоге, возвращаясь к нашей с вами теме, мы с вами видим и читаем, что на самом деле, когда людям тяжело, когда людям сложно, единственное, что нам поможет пройти эту тяжелую момент, тяжелые дни, этот день злой, это Господь. И наша вера, когда мы к Нему обращаемся, когда мы к Нему идем за помощью, когда мы у Него просим что-то, поддержать Его, Он всегда приходит на помощь. Мы видим сейчас, вот читали этот пример, когда церковь исполнилась Духа Святого, начали говорить Слово Божье, написано с дерзновением. Мы читаем, это в жизни Павла происходило. Значит, вот у него тяжелый момент описывается в 23 главе Деяния апостолов, то же самое. Арест его, собственно, в Иерусалиме. И вот эти, ну как, его заключение с тюрьмой. В 11 стихе написано: «В следующую ночь Господь явился ему, сказал: дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме. Потому что иначе вот то, что происходит вокруг, оно, ну, как лишается всякого смысла и, ну, какая-то вот адская свистопляска. Почему? Потому что, если помните обстоятельства, которые там у него были, то есть он приходит в Иерусалим, его хватают, бросают по ложному, то есть чуть не разрывают в толпе по ложному обвинению, что он там осквернил храм, потом его отбивают сотники, собираются выпороть, он говорит, что римский гражданин, они, как бы сказать, прекращают. После этого начинается какая-то вот, опять такая вот дикая какая-то свистопляска. То есть, с одной стороны, есть каких-то 40 человек, которые сделали себе заклятие не есть и не пить, пока не убьют Павла. И вы представляете себе, когда есть вот не один, а целых 40 таких вот фанатов, да? Террористов, как сейчас бы назвали, которые поклялись не есть и не пить. То есть, это дело их жизни, по большому счету, убить Павла. Дальнейший. И когда вот такое кругом творится, и когда вот такая вот жуть кругом происходит, я не думаю, что там какая-то большая радость и какой-то сильный мир. Но Господь явился ему и сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Он также, Павел, пишет о своем духовном переживании, где говорит: «Я не знаю, каким образом, как, когда, говорит, но восхищен был до третьего неба». Он не уточняет, когда это произошло и почему это произошло. Но я больше чем уверен, что это не произошло во время его тихой вечерней молитвы. Когда Павел там поел, после служения хорошего, спокойно собирался спать, встал на коленки, помолился, тут ему Господь предстал, показал третье небо, и он уже такой умиротворенный пошел на боковую. Я думаю, что, скорее всего, это произошло в тот момент, когда его избили и мертвого выволокли за город. Потому что после такой передряги нужна очень хорошая реабилитация, чтобы ты дальше встал и пошел служить. И если тебя третьего неба после такого не показать, то служение будет крайне проблематичным после всего того. Чисто, ну, физически, чисто физически. Я не знаю. Потому что человек так устроен, понимаете? Если что-то, может, я такой трусливый, но я думаю, что похоже. Когда я попал в аварию на мотоцикле, я сел на него только через полгода. И когда сел и поехал, я ехал со скоростью 40 км в час. То есть еле полз. Я не мог вскочить на него и опять лихо помчать. И мне много понадобилось времени, чтобы опять вернуться за руль. Потому что это как-то так очень мандраж какой-то нехороший. То есть ты вроде идешь и садишься, а вроде как-то твои ноги как-то и руки не сильно тебя слушаются. И так далее. И когда я болгаркой себе чуть палец не отрезал, мне год понадобилось, чтобы ее опять в руки взять. Вот просто год. Что такое вот этот инструмент? Обыкновенный инструмент, которым строители пользуются вот просто так. Я тоже так лихо делал. Но когда чуть палец не оттяпал, и полгода заживало, мне, чтобы опять ее в руки взять и что-то отрезать, элементарно, очень осторожно и очень так это самое, где-то вот год понадобилось, чтобы опять в руки взять. Понимаете? Вот что-то вот в нас такое вот есть, что на самом деле, ну, если пережили что-то такое сильное, нам нужно что-то очень серьезное, какая-то реабилитация для всего этого, чтобы опять вернуться. Я имею в виду смертельно опасное что-то. Поэтому, скорее всего, Павел восхищен был до третьего неба именно в тот момент, когда его мертвого выволокли за город. Потому что написано, что он встал и пошел в другой город. И в другом городе уже он опять свидетельствовал. Не через год, не через полгода, а уже там через каких-то несколько месяцев он опять говорит о Христе. Господь поддерживает, Господь укрепляет, когда нам нужно. Если надо, до третьего неба восхити до третьего неба. Если надо укрепление какое-то и понимание, что происходит, он пошлет это понимание. Он говорит: будешь свидетельствовать не только здесь, но и в Риме. Дальше пойдешь. Если нужна какая-то реабилитация, где-то полежать под кустом и отдохнуть, как Илья, будет там тебе под этим кустом и лепешка, и кувшин что-то с молоком там, или что там, или еще что у него было там, или с водой, я не знаю. Я не помню. Что там было?
Кувшин с водой. Вороны мясо на
Нет, не вороны мясо носили. Там ангел ему принес лепешки и воду, по-моему, да? Если в общем все, ну, все Господь пошлет, если ты будешь обращаться в эти серьезные моменты к Нему. И знаете, что вот эти тяжелые моменты, они будут в наших жизнях, они приходят рано или поздно, да? Но бояться их не надо, как скажем, смущаться их не надо. Это то же, что происходит со всеми людьми, абсолютно нормальная человеческая реакция, по большому счету. Но чтобы пройти ее, и чтобы она нас не сбила, чтобы она нас не увела откуда-нибудь, потому что у нас будет много каких-то моментов, серьезных таких, разочаровывающих нас. Очень много из того, что обещано нам на сегодняшний день, оно пока что не сбывается. Так или иначе, если мы не дождемся, и слава Богу, если дождемся. Аминь. Аминь. Слава Богу, если когда-нибудь написано, как молния от востока до запада, Господь появится, и мы вознесемся к Нему, и дай Бог, чтобы это было на служении. Хотя написано, что чаще всего это будет так, что где-то кто-то в поле, где-то кто-то в этом самом... То есть, судя по всему, Господь придет не в воскресенье. И не с утра, да, в воскресенье. По крайней мере, не с утра в воскресенье. И не в субботу, потому что написано там две мерящие на женовах, одна возьмется, другая оставляется, там другую. Ну, то есть, какой-то вот будний день, скорее всего, это будет, судя по намекам каким-то. И мы... вознесемся к Господу, и там встретимся с Ним, и это будет на самом деле славный тот день, который произошел со Стефаном. Кстати, тоже замечательный пример Божьей милости. Понимаете, когда человек умирает, первый мученик, да, христианский, и вы помните о нем, и умирает страшно, то есть он схвачен, он засвидетельствовал о Христе, он обличил этих вот людей, но... Эти люди ополчились на него, да, и мы видим, что его схватили, его вытащили за город, его начали убивать, то есть его убивают медленно и страшно, то есть камнем это, как сказать, это одна боль за другой, и чтобы, ну вот такая страшная смерть, жуткая смерть, она не была очень-очень жуткой, он видит, кто помнит, небеса открытые, и он видит Господа, Иисуса Христа, стоящего одесную Отца. И он видит, как ангелы поют. Ну, понимаете, это я говорю, дай Бог каждому такую смерть. Чтобы каждый вот так вот, без сомнений, без каких-то там колебаний душевных, духовных, то есть вот физически видит, куда он идет. То есть он видит, вот я там сейчас буду. Хотя больно и страшно, хотя кругом вот эти вот страшные рожи перекошенные, хотя камни падают, хотя боль одна за другой, но он видит Господа, и он видит, куда он идет. Это тоже поддержка, это Божья милость. Это не просто заслуга какая-то Стефана, это Божья милость к нему, что он, как это сказать, вытаскивает его из этой жуткой реальности, в которой он находится на сегодняшний день. И если у нас что-то, на самом деле, на сегодняшний день не выходит, может быть, какая-то болезнь не побеждается, да? Может быть, какие-то искушения атакуют и не отступают. Может быть, какие-то обстоятельства против нас сильно обернулись. Может быть, эти обстоятельства касаются только нашей жизни, и, допустим, в нашей семье что-то непорядок или еще что-то такое, какие-то моменты. Может быть, это касается общества, в котором мы живем, гонения какие-то или еще что-то неприятное, серьезное. Вот все, что не было бы, все, что не было бы, на самом деле, чтобы нас не окружало, чтобы нас не терзало вокруг, мы должны понимать, что пройти это можно только с Божьей помощью. Когда мы смотрим на Господа, когда мы ищем Его помощи и поддержки, она приходит. Аминь. Аминь. И в тот момент наши эмоции, они, естественно, будут очень такими, как это сказать, негативными и неправильными. Но... когда Бог приходит, Он меняет эту реальность. И когда эта реальность меняется, вместе с ней меняются и эмоции. И вот эта песня, которую тоже мы поем, тоже старинная песня, гимн, когда Иисус, мой источник в земле сухой, покой во время бури. Почему он на самом деле приносит покой? Потому что это только он может принести покой. Ты не можешь этот покой как-то генерировать себе. И сколько ты ни повторял, мне не больно, мне не больно, мне не страшно, мне не страшно, то твое повторение станет всего лишь ну, таким каким-то пустым заклинанием, которое не подействует никаким образом на тебя. Потому что все равно будет больно и все равно будет страшно. И даже если ты пытаться будешь там исповедоваться, я не боюсь, я это самое там еще, ну как, мне не страшно или еще что-то такое, это все равно не будет, не поможет. Потому что единственный, кто может поменять эту реальность, это Бог. И вместе с реальностью поменяются чувства. Это факт. И раньше никак. Понимаете? Когда Господь посылает либо видение, а это реальность, духовная, но реальность, мир приходит однозначно. Когда Господь меняет обстоятельства, тоже, естественно, все меняется. Когда Бог дает какое-то успокоение в молитве, там, не знаю, колеблет место, посылает ангела, дает тебе место Писания, которое для тебя становится живым и действенным, или еще какие-то вещи в твоей жизни происходят, это меняет твою реальность. И когда реальность меняется, может, обстоятельства не поменялись еще физически, но духовные обстоятельства, может быть, какие-то поменялись. Реальность духовная как-то поменялась. Вот когда это все происходит, тогда меняются уже и наши чувства. И мы тогда уже успокаиваемся. Возвращаясь к истории Гефсимании, кто помнит, чем окончилось? Написано «К Иисусу Христу». Послушайте. «К Иисусу Христу пришел ангел и укрепил его». И Иисус Христос уже Сын Божий, сам Бог по сути, укрепленный каким-то ангелом, он идет и спокойно совершает с болью, со слезами, но идет. Вот эти все вещи, они на самом деле для верующих, они реальность. И когда меняется вот эта реальность, меняются наши чувствования, и мы остаемся на этом Божьем пути. Главное знать, откуда ждать помощи. А помощь наша от Господа, сотворившего небо и землю. Аминь.